Министр здравоохранения Аламкадыр Бишеналиев заявил о том, что операции по пересадке органов в Кыргызстане и почек, в частности, станут более доступными для населения. Он об этом рассуждал, об этом рассуждали депутаты парламента, говорили о том, что в целом, по их мнению, по крайней мере, по их подсчетам, сейчас узнаем это точнее, пересадить почку и ухаживать за человеком после операции дешевле получается, чем содержать этого человека на гемодиализе всю оставшуюся жизнь. А гемодиализ, я напомню, это процедура достаточно дорогостоящая, нужна она несколько раз в неделю, и гемодиализа у нас, к тому же, не так много гемодиализных аппаратов в Кыргызстане, там государственно-частное партнерство. В общем, сложная система, но сейчас все это мы разложим по полочкам вместе с главным специалистом Управления Организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Гулясыл Сутуевой. Гулясыл Буркановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, вы как специалист для начала объясните, на самом ли деле сделать пересадку почки и ухаживать за человеком после этой пересадки дешевле, чем вот, оплачивать гемодиализ для этого человека, как об этом, по крайней мере, говорят депутаты. Они же не специалисты, а вы специалист.
Да, спасибо за приглашение. Вообще говорить о том, что когда касается здоровья граждан, да, что дешевле, что не дешевле, наверное, чуть-чуть это будет, ну, с морально-этической стороны, это чуть-чуть не, ну, я не считаю, что это правильно, но, конечно, об этом должны говорить, об этом и будут говорить, наверное, экономисты и финансисты, но я в полной мере поддерживаю слова министра здравоохранения Аламкадыра Бишеналиева. По крайней мере, у нас свои аргументы, когда человек получает гемодиализ, причем это тоже пожизненно, да, каждые 2 дня ходить на центр, и он обязательно привязан к этому центру, и он не может выехать из страны, даже в некоторых случаях из этой области, там, где он живет, из-за своей болезни и привязанности к гемодиализному аппарату. А когда он уже, то есть после пересадки, он может спокойно, как и все другие, ну, здоровые люди, могут вести нормальный образ жизни, как и все здоровые люди. Да, конечно, есть другая сторона, что после пересадки люди пересаженные, они вынуждены пожизненно пить иммуносупрессоры. Принимать.
Это такие препараты, которые это должны сделать так, чтобы организм не отторг почку.
Прижился, я так понимаю, этот орган, и это с этим органом он жил всю жизнь. Но дешевле ли, дорого ли, не знаю, но все, что мы делаем, это должно быть во благо пациента. Допустим, есть в процедуре гемодиализа тоже свои плюсы и минусы. А после пересадки или наоборот, пересадить орган, да, там тоже есть свои плюсы и минусы. Допустим, не каждый может пересадиться. Если на сегодняшний день, если в нашей стране где-то около 2000 человек, получающих гемодиализ, среди них, может быть, готовы, или организм их готов, или там донор есть, да, такие, может быть, определенный только процент. Допустим, больше половины людям просто невозможно пересадить органы, потому что там есть... Давайте я пример приведу.
Давайте,
да?
Конечно, да.
Допустим, если у человека сахарный диабет, он может разрушить все органы, не только почки. И тогда, когда этому человеку мы будем, если он уже болеет сахарным диабетом, и он уже почки не работают, мы пересаживать будем новую почку, да, из донорского органа, организма. Этот организм, у которого есть уже отторгающие моменты, да, он может отторгать в любом случае этот орган. И он может вообще даже не прижиться. Поэтому в первую очередь это медицинское показание для трансплантации. Медицинское показание. То есть никаких препятствий не должно быть. Ни медицинские, ни социальные, другое. Второй момент – это ответственность пациента. То есть если даже вот организм позволяет, мы ему уже пересадили почки, очень много моментов, когда у людей были отторжения почки, когда уже начинаешь расспрашивать, может быть так, что он не вовремя пил иммуносупрессор. А знаете, эти препараты, они очень капризные. Потому что если, допустим, определенную дозу в результате анализа, который был определен уже доза, да, вот эту дозу, если каждое, вот как назначено врачом времени, вовремя, если не пить и не соблюдать режим, то элементарно этот орган опять может отторгаться. Поэтому там ответственность пациента тоже очень большое значение имеет. И третье. Хочу сказать, что к гемодиализной процедуре нельзя относиться как это, то есть как бы конец жизни, да? Гемодиализная процедура – это уникально очень хорошая, наоборот, очень даже хорошая процедура. Допустим, в других, в развитых странах это считается как просто замена почки. Человек может вести обычный образ жизни, и он может даже не психологически, не физически не чувствовать какой-то свой дискомфорт. Он элементарно просто четко знает свой режим дня. Он сегодня идет получать гемодиализ, потому что у него в организме почки нет или его почки не работают. Пошел, получил свою процедуру, пришел домой дальше жить. И это абсолютно не так, что, допустим, раз человек получает гемодиализ, все, ему уже не совсем мало осталось жить. Нет, мы должны отойти от таких предубеждений, да, каких-то. Это процедура, это гемодиализные машины, аппараты, да, это очень даже очень хорошая находка. Иначе, без этих аппаратов мы бы уже потеряли очень много жизней. Допустим, я вам честно скажу, пусть это будет больно, но вот на сегодняшний день, который получает около 2000 человек, мы бы их уже потеряли бы. Это благодаря гемодиализному аппарату они живут и будут жить очень долго.
В каких случаях применяется сейчас гемодиализ? Это когда совсем отказывают обе почки и нужно их заменять гемодиализом, я правильно понимаю, да?
Да. Знаете, есть у нас понятие клинический протокол. То есть это четкая как бы работа прописана, как нужно работать в при такой патологии, да? Допустим, клинический протокол есть при сахарном диабете, при гемодиализных процедурах и при других заболеваниях. Согласно этого клинического протокола, врачи будут назначать это конечная стадия, это пятая стадия. Пятая стадия недостаточности, хроническая почечная недостаточность, да? Но очень многие говорят, что вот, не очень-то еще как бы полностью не отказала почка, но его отправили. Правильно. Есть медицинские показания при даже третьей-четвертой стадии, где врачи должны уже направлять гемодиализу, чтобы сохранить даже эту почку. Знаете, чтобы разгрузить. А иногда бывает, что такая патология, что там именно почка работает, но там нарушаются фильтрационные моменты.
Ну, то есть самый главный момент.
Тогда уже не сразу отравляется организм, я по-простому, на простом языке, да? А организм может отравляться этими веществами из-за отсутствия фильтров, ну, чем не за один день, а за один месяц. Вот тогда вот таких людей отправляют на гемодиафильтрацию, допустим, один раз в месяц или два раза в месяц, да? Поэтому тут очень много моментов, которые знают именно специалисты-нефрологи.
Сейчас гемодиализ у нас реализуется за счет государственно-частного партнерства, насколько я понимаю. Это один из немногих примеров успешных государственно-частного партнерства вообще в принципе в стране, в медицине так тем более. Если все-таки вернуться к стоимости, те люди, которые получают гемодиализ, им он достается бесплатно или все же они платят деньги за него?
На сегодняшний день абсолютно никто не платит. Единственное, что у нас появилось два направления, и из-за того, что, ну вот это же эволюционно, вот так вот все появилось, да, не так сразу, нам готовы вот так вот, такую схему никто не дал. Постепенно, по ситуации получилось. В 2016 году из-за того, что очень большое количество людей очень нуждались, но у них бюджетной поддержки не было, поэтому они стояли в очереди на бюджетное лечение, тогда было просто это выход из положения сделать государственно-частное партнерство. И провели тендер, и получилось так, что по договору, именно по требованиям этого тендера, договор должен был составляться на 10 лет. И тогда выиграла немецкая компания, и тогда цена по результатам тендера была определена 6812 сомов. И это по договору на 10 лет. Ну, конечно, одним пунктом оговорено, что если будет инфляция, будет дорожать доллар, то частный центр будет инициировать повышение цену, а если будет падение долларов, то со стороны государства можно инициировать снижение стоимости. Но пока еще стабильно работает, и слава богу, но потом, когда уже действительно поток пациентов очень увеличилось, появились наши отечественные клиники, но они на сегодня тоже в схеме государственно-частного партнерства. То есть это не проект правительственный, как в том случае, да, здесь тоже государство с частными партнерствует, но им оплачивает фонд обязательного медицинского страхования, потому что постановлением правительства было именно в постановлении прописано, что цену и будет определять фонд, и они в договоре ежегодно составляют договор и работают. Но на сегодняшний день определил цену как 4700 сомов, но инициировать можно повышение цену, как в том случае частная сторона, в том случае, когда будут обосновать, что действительно этой суммы не хватает. Со стороны государства ФОМС может инициировать, когда действительно видят, что этого много, да? Такие же условия. Единственное, что, допустим, когда разные цены, люди могут подумать, что разные услуги могут оказаться. Нет, конечно, в медицине такого нет и не должно быть. Потому что есть патология, есть схема лечения. И от этой схемы никто не может отойти. Врач никогда не смотрит на цену. На стоимость никогда не смотреть. Есть клинический протокол, и в том случае, и в этом случае этот же протокол будет работать.
Ну, мы сейчас рассмотрели, как обстоит ситуация сейчас, да? У нас около 2000 человек, которые на гемодиализе.
И сегодня нет очереди.
Да, и сегодня нет очереди. О, это отличные новости, вообще да. Потрясающие просто. Спасибо и поздравляю вас с этим, потому что еще совсем недавно очереди были. Что мы хотим сделать, исходя из слов вот Аламкадыра Бишеналиева в том числе? Он говорит о том, что нам нужно развивать отечественную трансплантацию. Давайте сейчас разберемся, что мы будем развивать, в каком положении она сейчас у нас делается, трансплантация почек.
Да. Знаете, по законодательству в нашей стране операция, то есть по трансплантации, может делаться только при первой степени родственных отношений.
То есть дети, родители, да?
Да, это самые близкие дети, родители, родственники первого поколения, и все. А второй степени родственной связи по законодательству у нас запрещено, потому что, это была история, вы, наверное, помните, что были против, очень много было против, когда общественное обсуждение, потому что, думали, что... Может быть, убийство, там, продажа, почка может начинаться.
Двоюродных братьев и сестер?
Да, может быть. Угу. Может быть, никто же не... Вот действительно, родных убить или продавать почку, это, конечно же, жалко, а двоюродных, может быть, такие случаи. И не исключается. Угу. Поэтому был запрещен этот проект, то есть закона. И на сегодняшний день, что нужно развивать трансплантацию, это очень актуальная тема. Потому что действительно для кого-то, если подойдет только гемодиализная процедура, для очень многих людей сделать операцию и жить, вести образ жизни, как и здоровые люди, выехать из страны, жить и вовремя пить свои иммунопрепараты, иммуносупрессоров. И это было бы очень хорошо. На сегодняшний день 22 операции уже сделано в Кыргызстане, но это было очень сложно, потому что именно по совместимости есть лабораторный аппарат, который определяет совместимость донора с реципиентом именно органа, да, а его у нас не было в стране. Самый близкий город был в Казахстан, Алмата, город Алмата было, но и в последние 2 года, связанные с пандемией, тоже они не принимают и не могут выехать, даже на лечение сейчас не могут выехать, потому что граница закрыта, там какие-то еще происшествия были, вы сами помните, поэтому в этом плане очень сложно получилось. А именно при таких ситуациях то, что говорил Аламкадыр Савердинович, это очень хорошо. Если, допустим, у нас будет вот этот аппарат по типированию, по совместимости донора, да, это была бы очень большая возможность для многих. И началась бы операция у нас, да? У нас очень хорошо, хорошие врачи, талантливые по пересадке. Действительно очень хорошие, талантливые. Нам нужно просто создать условия, чтобы именно определить по совместимости. Даже они знают, как выходить таких пациентов. У нас врачи очень сильные, слава богу. Вот как создадим условия, так и они начнут работать.
Угу. Но сейчас не хватает этого аппарата по типированию в первую очередь, да?
Ну, в скором времени вроде бы уже заложены деньги и будут закупать.
Что касается аппарата, понятно. Его нам, как вы обещаете, по крайней мере, как Минздрав обещает, привезут в ближайшее время. Что у нас с хирургами, расскажите, пожалуйста. Потому что в разное время этой операцией занимались разные хирурги, и все почему-то находятся в Ахмадете, да, в Национальном центре охраны материнства и детства. Хотя операции по почкам, насколько я понимаю, и взрослым тоже делают. Как так вышло вообще, и кто сейчас этим занимается?
Вы знаете, вот прям хочется похвалиться. У нас врачи очень талантливые. Они, конечно, они проходили обучение в разных странах, они смотрели, но все равно талант, наверное, от Бога, от природы, да? Они очень хорошо делают операцию, да? 22 операции, одно только отторжение, это очень хороший результат. Отторжение может быть, причина разная. Но, конечно, у нас было изначально задумано было, чтобы эту операцию делали в Национальном центре хирургии сердца и трансплантации органов. Но так получилось, что действительно они там не могли сделать, там условий не было. А наши врачи именно Национального центра охраны материнства и детства, они первый раз они рискнули и сделали. Что я хочу сказать? Да, в том центре, в другом, трансплантацию органов тоже могли бы сделать, но они вот очень осторожничали. Но в Национальном центре охраны материнства и детства, там другого выхода не было. Ну, молодцы, что взялись, да? Не, страха не было, не боялись и сделали операцию.
Рискнули,
да. И сделали, и молодцы. Почему на сегодня только мы имеем в Национальном центре охраны материнства и детства? Во-первых, это опыт. То есть они сделали, и сделано. И второй раз сделали, и третий раз удачно получилось. А наше самое главное, чтобы не подвергать человеку к риску, да, и если в одном месте хорошо делают, то там и должны продолжать делать. Поэтому мы им официальным приказом уже разрешили Национальному центру охраны материнства и детства, чтобы они не только детское обслуживание, еще и взрослым делали. Ну, молодцы, делают. А как только вот этот аппарат появится, я так думаю, что наши врачи и из других центров будут начнут делать. Я так думаю, что может начинать запросто национальный госпиталь, как взрослому населению, да. Самое главное — создать условия, знаете. У нас действительно врачи очень талантливые во всех сферах, если честно сказать, во всех сферах очень талантливые врачи. Но только вот создать условия и поддержать нужно.
Угу. Врачи охраны материнства и детства, они сейчас этим уже занимаются, но для того, чтобы другие медики этим тоже начали заниматься, это ведь достаточно сложная операция. И нужно ведь двоих людей, насколько я понимаю, одновременно оперировать, нужна целая большая команда, нужны операционные, во-первых, да, такие, которые позволяют, ну, вот два операционных стола одновременно и так далее. Нужно ведь проходить какое-то обучение, повышение квалификации. Это все Минздрав готов обеспечить?
Готов, знаете, а это все технические моменты. Как только вот будут условия, это самый дорогущий аппарат, вот этот, который вот на сегодня нам обещают, да? Как только он появится, у нас врачи очень обучаемые. И это технически наши врачи умеют эту операцию делать, и у нас операционные практически, как бы, можно сказать, готовы, потому что у нас есть операционные большие, там, где 2-3 стола, да, но самое главное, чтобы наши врачи были, обучались еще раз, это я имею в виду не только Национальный центр охраны материнства и детства, и из других клиник, там, где есть хирургия, вот мое предположение в ближайшем будущем, может быть, в далеком будущем, не знаю, трансплантация органов, операция по трансплантации, она будет обычной операцией, дай бог уже, в будущем.
Угу. Ну, такой повседневный, да?
Да, повседневный.
То есть это не будет
так сложно. Как и другие операции, которые хирурги каждый день делают.
По планам Министерства здравоохранения, эта операция будет платна для людей? Или так же, как гемодиализ, она будет бесплатно предоставляться?
Нет, на первое время, конечно же, это очень большая сумма. Хотя вот по сегодняшним подсчетам, это где-то около 7-8 тысяч долларов. Почему мы именно в долларах считаем, а не в суммах? Потому что вот этот весь расходный материал, который на такую операцию уходит, это доставляется из других стран. Поэтому взаимоотношение с ними будет только в долларах. Поэтому мы говорим в долларах. А вот в пределах 7-8 тысяч долларов мы на сегодняшний день по подсчетам так считаем. А там дальше время покажет, что будет инфляция, может, будет понижение цен, может, повышение будет. Но это в пределах 7-8 тысяч долларов. Что плохо, конечно же, мы до этого когда-нибудь, может быть, и дойдем, но в любом случае на сегодняшний день все расходные материалы закупаются из других стран.
Что вы имеете в виду расходные материалы? Ну, какие расходные материалы они должны быть там при операции? Скальпель, услуги медсестер, что?
Нет. Там при пересадке очень дорогостоящие препараты используются именно при, допустим, вот смотрите, из донора вырезали эту почку, грубо говоря, да?
Так.
И его нужно очень тщательно очищать от крови, от жидкостей хозяина первоначального, да? Потом уже, пересадить реципиенту, там этот орган должен еще работать и первоначально, то есть пустить кровь, допустим, да, его. Вот пока вот именно во время пересадки и этот орган, чтобы живым сохранился, там очень дорогостоящие есть вещества, которые именно сохраняют орган в том виде, в котором вырезали. Поэтому вот это и называется расходный материал. Расходный материал, вот именно расходные материалы, там других еще есть, они вот именно дорого стоят. Тут практически, если честно говоря, вот в этой сумме, в 7-8 тысяч долларов, услуги врача и нету.
Ага, ну то есть за услугу врачам платит государство их обычную зарплату.
Это как бы обычная зарплата, поэтому мы и говорим, что у врачей обязательно нужно поднимать зарплату, чтобы было просто в человеческих условиях они жили. А в отдаленных местностях, знаете же, во-первых, и условий нет, во-вторых, зарплата маленькая. И не от хорошей жизни наши специалисты уезжают в другие страны, там, где хорошая зарплата. Не от хорошей жизни. А так, я не говорю, что только кыргызстанцы патриоты. Во всем мире все люди патриоты, все хотят у себя на родине жить. Но если действительно нет условий, как бы достойно жить, очень они идут за достойной просто жизнью, и все.
Так у нас с врачами во всех сферах. Когда врачи талантливые, их приглашают в другие страны, нам рассказывали, что для них там такие условия создают, что вплоть до оплаты там квартиры и жилья, да, только вот, пожалуйста, ребята, работайте, мы, конечно, себе этого позволить пока что не можем. Что касается человека, который уже перенес операцию, насколько я слышала, по крайней мере, сама операция по пересадке почек – это почки, это верхушка айсберга, это самое простое, что вообще происходит с человеком, да, ну вот пересадили, отлично. Выдыхать рано. Еще несколько месяцев человек должен находиться на таком интенсивном лечении, должен получать препараты. И там очень тонкий расчет должен быть,
конечно,
этих препаратов. Да? Для этого тоже нужны специалисты, очень грамотные. Вот эти специалисты у нас уже обучены и существуют, потому что последний раз, когда мы разговаривали о пересадках почек, ну, я не знаю, это, может быть, года два назад было, тогда только все это в таком зачаточном состоянии, скажем, было, да только один специалист вообще на весь Кыргызстан была, которая этим занималась непосредственно тем, что вела больных уже после операции пересадки. Сейчас как с этим дела обстоят?
Знаете, вообще посттрансплантационное введение – это очень долгий процесс, потому что с этим и применяв иммуносупрессоры, с пересаженными органами пациента, они вынуждены жить, то есть принимать пожизненно. Если вот ваш вопрос разделить на два, то есть нужно обязательно разделить на два, именно после операции первое время выхаживать, люди обучаются именно хирурги, которые именно делают операцию. Они будут выхаживать из постоперационного состояния. То есть это очень ответственный момент, как вы сами отметили. Потому что вот смотрите, когда новый орган, это организм не будет его, то есть как бы хотеть. да, грубо говоря, он всеми силами хочет отторгать этого. Это инородное тело, грубо говоря, да? Поэтому, чтобы этот орган прижился, его нужно очень с тонким расчетом дозы иммуносупрессоров. И вообще после операционного выхаживания это очень сложный процесс, очень, даже чем сама операция. Потому что ежедневно, чуть ли каждые два дня нужно делать анализы по совместимости этой почки, да? А потом нужно рассчитать титры, он принял организм или нет, если насколько он принимает или насколько не принимает. Вот это все делается расчет и делается доза. Ежедневно практически меняется каждый день, вот, либо повышение дозы, либо на снижение дозы. Да? Вот так вот они находят самый хороший, допустим, срединную дозу, когда уже орган вот именно ему нравится вот на этой дозе жить уже, да? А на это идет именно первое время каждый день анализы делать по совместимости этот же аппарат, который вот делал первый раз до операции совместимость. Поэтому этот процесс очень долгий и ответственный. Когда уже мы найдем срединную дозу, которой именно этот орган может прижиться, вот на этом, то есть на этой дозе уже будут неделю, потом через неделю, может быть, в месяц два раза. Потом уже, когда уже находят дозу конкретную, и жизнь человека тоже уже урегулирована, да, то есть существование физическое, вот тогда уже каждые полгода они в любом случае вынуждены сдавать анализы на титр, а потом в соответствии с результатами анализов они будут получать ту дозу, которая именно совместима, то есть подходит. Поэтому это очень долгий процесс. Вот этот первое выхаживание и определение дозы иммуносупрессоров – это ответственный момент. А потом уже второй этап начнется, тогда уже пожизненно другой врач постоянно будет наблюдать и анализы делать, и назначать иммуносупрессор. Это второй этап, это очень долгий, это пожизненный. Допустим, у нас пока вот именно на базе национального госпиталя один врач вел. Но они у нас в количестве увеличиваются, поэтому мы уже своим приказом обязали областных больниц, именно высококвалифицированных нефрологов, и обязали, чтобы они вели уже посттрансплантационных. Потому что действительно, допустим, с Баткена, с Юга, с США, с Джалабада каждый раз приезжать и сдавать анализы, вот это очень тяготно получается. Поэтому сейчас вот на базе областных больниц один нефролог будет уже вести по регионам. Будут какие-то проблемы, любые вопросы или еще что-то, они будут направлять в национальный госпиталь. Именно приказ об этом звучит. И, ну, что я могу сказать? Конечно, это рутинная работа, тяжелая, но она чуть-чуть менее ответственная, чем первоначальное выхаживание. Поэтому там врачи, конечно, будут обучаться по ведению таких больных, и они будут работать. Мы вынуждены, другого варианта нет, потому что если с каждым днем количество уже увеличивается, один врач не может. Поэтому, конечно, мы сейчас очень стараемся, чтобы они выехали именно в зарубеж, посмотрели, хотя бы на рабочем месте обучались. У нас в планах есть такое.
Это в планах?
Да.
А вот первоначальное выхаживание, оно пока что только за теми хирургами, которые непосредственно делают операцию.
Да, они когда именно по трансплантацию будут обучаться, они будут обучаться одновременно непосредственно после операции, как выхаживать.
Угу. Врачи НЦУМИД это уже умеют делать, остальные врачи будут проходить повышение квалификации где? За рубежом или те же врачи НЦУМИД будут к ним приходить и объяснять, как все происходит?
Ну, там по ситуации посмотрим.
Это если просто я будет, о чем говорю, же, там возможно. Бюджет же должен закладываться, да. Отправка за границу, это же конечно. Не дешевое вообще-то дело.
Да. Если у нас будет возможность, если у нас будут доноры, которые будут нас поддерживать, конечно, мы очень будем стараться, чтобы наши врачи обучались именно там, где очень много делается операций. Потому что каждая операция это опыт. Потому что одна операция может быть очень удачна, другая операция может быть из-за каких-то мелких препятствий, он может быть неудачно закончится. Поэтому вот это все знать, это нужен опыт, а опыт приходит с каждой операцией.
Угу, поэтому практика
чем
нужна,
больше, да, чем больше увидят они операции таких, больше будет опыта.
все, что мы с вами сегодня обсуждаем, это все включается понятие, насколько я понимаю, по мнению, по крайней мере, министра здравоохранения, более доступными. Он сказал, конечно, что операции будут более доступными. Конечно. Более доступными. Имеется в виду, что наши врачи смогут это делать. Хотя стоимость, нужно сказать, операции все равно достаточно большая для Кыргызстана, учитывая наш средний уровень жизни и так далее. Скажите, пожалуйста, а какие-то планы по развитию трансплантации других органов, в том числе, сейчас ставит Минздрав, или нам пока что с почками надо разобраться?
Давайте я вам честно скажу.
Конечно, да.
Пока только. Ну, зачем такие пафосные лишние слова, да? Пока давайте разберемся, как маленькая страна, причем как развивающаяся страна, нам сначала нужно разобраться с почками. Если у нас, дай бог, с почками все будет нормально, то, конечно же, будут замахнуться уже на другие органы. Ну, до костных мозгов у нас еще далеко, конечно.
Ну, понятно, да. Я просто помню, что у нас вот печень пытались пересаживать,
да,
и неудачно получилось, потому что очень сложная сама операция.
Да.
Послеоперационного выхаживания. Да.
У каждого органа по пересадке это свои особенности. А потом по ценам, знаете, 7-8 тысяч долларов, это практически, можно сказать, очень дешево. Сюда не включены абсолютно никакие другие. Это чисто такой расходный материал, который именно непосредственно на операцию уходит.
Закупается.
Да? А так в других странах это очень дорогое удовольствие. Допустим, в Европе, в Турции это около 40-50, да, там даже можно о 100 тысяч долларов в Европе, можно говорить. Самое дешевое было у нас в Таджикистане, который по инициированию президента страны, они построили такую клинику, именно по трансплантации почки, да?
Угу.
Но у них вот 2 года назад я слышала, что у них стоило, это до пандемии, было 9 тысяч долларов.
Угу.
Хотя, наверное, тут тоже курс доллара был другой, не знаю, не помню. Но у них очень много процентов отторжений.
Угу.
Поэтому люди вот, когда уже нету денег, другого варианта нет, ехали туда. А когда был выбор, конечно же, старались туда не ехать. Но в Казахстане дороже, дорого. В Турции самое доступное это у нас было Казахстан, Турция. А по печени у нас почему-то все хотят попасть в Индию, потому что, вот видите, в Индии очень хорошо прям специализировались на печени.
И там все это делается сейчас,
да,
уже на
высоком уровне?
Да, у
них процент отторжения и процент результативности операции очень высокая.
Угу.
Поэтому люди стараются туда попасть по печени.
А мы предполагаем, что если у нас такие замечательные врачи, как вы говорите, да, если Министерство здравоохранения планирует, по крайней мере, обеспечить для них все условия, там и операционные, сделать более современными, и аппарат вот этот дорогущий закупить, мы вообще надеемся на какой-то экспорт медицины, или мы пока что вот только на себя рассчитываем?
Да. Нам нужно сначала у себя разобраться. Ну, а почему бы нет, если действительно у нас все условия будут, а почему бы нет? Это было бы, наверное, во-первых, опыт. Во-вторых, для иностранных граждан это будет не та расценка, которую мы сегодня для своих граждан говорим. Это уже была бы другая цена, на этом бы зарабатывали, и эти деньги остались бы, допустим, в тот же, на развитие этой же организации здравоохранения.
Mm-hmm.
Почему бы нет? Но нам нужно сначала разобраться у себя. Как только мы... И я это не отрицаю.
Все-таки хочется вернуться к врачам. Такие они у нас классные, такие талантливые, такие молодцы. Но вот зарплаты их, они, конечно, оставляют желать лучшего. И это не только хирургов касается, да. И каждый раз, вот, когда у нас поднимается тема о коррупции в медицине, мы понимаем, что, ну да, коррупция плохо, надо с ней, конечно, бороться и все такое, но, слушайте, жить на ту зарплату, которую получают врачи, ну просто невозможно. Естественно, они стараются заработать каким-то другим образом, в том числе, да, это плохо, но вот так осуждать, как осуждать, например, чиновников, ворующих там вагонами из бюджета врачей, мы не можем объективно, да. Вы представитель Министерства здравоохранения. Скажите, пожалуйста, какие планы по повышению зарплаты врачей у нас вообще ставятся сейчас? Или есть ли такие планы?
Вы знаете, насчет именно коррупционности, я с вами абсолютно согласна на 200%. Знаете, да, и абсолютно я не поддерживаю, когда врачи берут неформальные деньги, да. Но чисто по-человечески я их понимаю. Как вы говорите, как чиновник, конечно же, я должна отрицать и пресечь вот это все, да. Но как человек, я же тоже человек. Я как человек их понимаю, потому что я сама работала практикующим врачом. Очень многие живут на мизерные деньги, и это очень унизительно. унизительно, когда действительно врач сидит абсолютно такая, ну, вот, нездоровая, потому что питается плохо, да, а к нему пациент не хочет ходить, потому что если врач сам нездоровый, как он может уже
меня
работать?
Вылечить, да. Да.
Поэтому, да. А вот насчет зарплаты, это, конечно, должна быть политика, большая политика, потому что Минздрав – это не Минфин. Конечно, мы и просим, мы уже давно просим, чтобы повысили нам зарплату нашим врачам и вообще медикам, да, но пока, наверное, зависит от большой политики. Ну, посмотрим. Ну, пусть, наверное, это финансисты скажут. Мы не перестанем просить у них повышения зарплаты. Конечно, должны повышать зарплату. Мы одно время даже говорили, послушайте, финансисты вот с Минфина, да, вот вы же тоже ходите к врачам.
Угу. Заболеете вы, да?
Да, попомните. Поэтому, ну, давайте, да. А потом, в конце концов, это должна быть проблема всеобщая. Если из-за маленькой зарплаты врач не идет в регион работать, кто будет смотреть за нашим народом, и в результате получаем вот такие сложные патологии, как пересадка органов и вообще ХПН пятой стадии, и вообще очень много других заболеваний, которые запущены из-за того, что к врачу не ходят, а врачей на местах нет, а в областной центр ехать очень сложно, поэтому мы и так получаем. То есть все взаимосвязано, поэтому на большой политике, конечно, очень хочется, чтобы они не задерживая немедленно повысили зарплату бы нашим врачам, это было бы очень хорошо. Но с повышением зарплаты, соответственно, и ответственность была бы уже повышена, да? То, так сами врачи понимают, что действительно, если у тебя маленькая зарплата, то у них и ответственность чуть-чуть ниже. Они уже сами морально-психологически это чувствуют. А когда зарплата высокая, ну, люди не хотят терять свою работу там, где они зарабатывают хорошо, да? И у них была бы уже повышена ответственность.
Ну, будем на это надеяться, по крайней мере. И то, что у нас область трансплантации тоже будет развиваться, тоже очень на это надеемся, потому что, ну, на самом деле, это одна из таких жизненно важных операций, наверное. И если это все будет получаться делать в Кыргызстане уже в промышленных масштабах, то очень много проблем получится побороть. Спасибо вам огромное за это интервью. Вы прям все объяснили на пальцах буквально. Я думаю, эту тему мы разобрали очень хорошо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Гулясыл Буркановна Сутуева. Гулясыл Буркановна, рад был познакомиться.
Спасибо. Взаимно.
Спасибо большое за беседу. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. И вы оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами.